Я сегодня хочу читать текст, который, я думаю, наверное, многие из вас всегда, когда вы читаете, вы ее сразу пропускаете и уходите вперед. А может быть, некоторые даже не читали этот текст. Вот. И однако же я вспоминаю, несколько лет назад, может быть, 8 лет, этот текст читался на Shepherd's Conference. Вот. И почему-то Господь положил мне на сердце тоже этот текст сегодня прочитать. Так вот, откройте книгу Иезекииля. Книга Иезекииля. Большая книга. Вот, если кто-то не знает, я скажу вам, когда вы найдете до Иеремии, потом плач Иеремии, потом книга Иезекииля идет. Давайте прочитаем всю главу. Наберитесь терпения и всю главу давайте мы прочитаем из этой книги. Книга Иезекииля, первая глава. Итак, слушаем внимательно. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я, Иезекииль, находился среди переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской при реке Ховаре. И была на нем там рука Господня. И я видел, вот бурный ветер шел от севера, и великое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него. А из средины его, как бы свет пламени, и из средины огня. И на середине его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их. Облик их был, как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, и ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступни ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крылами их, и на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, но шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их, лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывала их тела. И шли они каждое в ту сторону, которая пред лицем его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались, и вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда-сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. И вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно – и по виду их, и по устроению их, казалось бы, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, Во время шествия они оборачивались, и ободья их высоки, и страшны были они. Ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз, а когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда и шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. И когда шли те, шли и они. И когда те стояли, стояли и они. И когда поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого было два крыла, которые покрывали их, и у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум вод многих, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои, и голос был со свода, который над головами, и когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы камня из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, от вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имел это сияние. Вот такой текст я прочитал. Все понятно нам? Вы можете себе представить что-то подобное? Сейчас то, что я читал, эти животные, четыре лица, и как они могли вместе идти, понимаете, каждый идет туда, куда смотрит лицо, ну, который здесь смотрит туда, а сзади туда, как они идут, это невообразимо. Вот, то, что здесь написано этим пророком. Так вот, дорогие мои, я хочу сказать здесь, что это видение было и Иезекиилю. Иезекииль был священник в Израиле. И он, как священник, он прекрасно понимал и он знал, что Бог пребывает в Иерусалиме. Он так сказал: «Там я буду открываться сынам Израилевым». Вот то место. Даже более того, Господь сказал когда-то, что жертвы приносить не на всяком месте, а где? Там, где храм. А храм в Иерусалиме. А теперь посмотрите, они переселены в землю пленения, далеко от Иерусалима. Что мог думать этот священник? Да, они лишились всего, они лишились родины, они лишились своего храма. А как же тогда общение с Богом? А как же тогда служение? И Бог показал ему в видении, что он и здесь остается Богом, далеко от Иерусалима. Так вот, дорогие мои, чем интересуются многие люди? Что больше всего волнует людей на сегодняшний день? Ну, не знаю, может быть, у кого-то почки больные, то их волнует больше всего, где достать хорошую медицину. Вот. Может быть, других волнует что-то другое, там, как справиться с лишним весом, и они воюют постоянно. Это тоже проблема для многих людей. Или же, как найти себе друзей хороших, это тоже проблема. Но я порекомендую тех, кто хочет искать друзей. Написано, кто хочет иметь друзей, тот должен быть сам дружелюбным. Так говорит Библия. Это с этого начинается. Хорошо, а некоторые думают, как нам победить эту партию, в конце концов, чтобы ее убрать оттуда, и другой был представитель там. Вот. Хорошо. А вот каков Бог? Мы думаем об этом. Каков Бог? Но я хочу сказать, что как в Израиле, как во времена Иезекииля, так и по настоящее время, можно сказать, что у каждого человека свой Бог. И можно сказать, что для многих людей их Бог, которого они исповедуют, это есть не что иное, как проекция их самих. Вот как они из своего воображения, вот каков человек, написано, каков человек, так и его и мыслишь, помните? Так вот, и Бог таков, каковы его мысли. Вот такая проекция. Так вот, посмотрите, одни люди рисуют Бога слишком жестоким, который только и смотрит, и наблюдает, как бы кого по голове трахнуть. Другие, наоборот, слишком уж его такого, знаете, старичка с бородой, там он сидит на облаке, ноги свесил, ну такой уже одна доброта и больше ничего. То есть, видите, по-разному, то есть это проекция человеческого мышления, как они рисуют. Так вот, дорогие мои, то, что вот здесь я прочитал, и вы следили и слушали, это никакая даже, наша психика даже не может представить себе, что это такое, вот это вот то, что мы прочитали. И животное, и колеса, и дух животный в колесах. Но животные – это живые существа, а колеса – это ж неодухотворенные. Это вещи. Потом, в этих колесах полно глаз, глаза не все видят. То вы порассуждайте себе и подумайте, если какое-то простое видение, которое было показано Иезекиилю, и оно не вкладывается в нашу коробку эту, то кто мы такие, чтобы мы делали Богу замечания и указывали, что правильно, что неправильно? Как осмеливается человек? Пусть хоть любой сегодня профессор, самый великий ученый, пусть он возьмет вот эту первую главу, книгу Иезекииля, и пусть он воспроизведет что-то подобное, то, что Иезекиилю было показано. Помните, как когда-то Иов возмущался, а Бог ему говорит, у тебя такая мышца, как у меня? Ты можешь то же самое вот так сказать что-то, слово, и чтобы вся земля потряслась. Ты можешь это сказать? Нет. И он начинает ему объяснять, что, о чем ты говоришь? Мы же с тобой совершенно в разных находимся уровнях. Я творец, а ты творение всего-навсего. Ты можешь что-то хотя бы немножко прореки, и чтобы это исполнилось? И помните, потом Иов сказал, все, я полагаю руку мою на уста, все. Вот оно что, смотрите, видение. Иезекииль был величайшим пророком и лидером своего народа в то время. Так вот, дорогие мои, и эта книга, в действительности, это книга величайшего содержания. Здесь и описывается потом дальше и храм, и другие вещи. И эта книга такая же богодухновенна, и эта глава, о которой я прочитал, тоже такая же богодухновенна, как и все Писание. Вы верите этому? Да, все точно. Так вот, я хочу сказать, что раввины того времени не позволяли читать книгу Иезекииля до 30 лет. Только после 30 лет, когда исполнялось, они могли читать эту книгу. Почему? Потому что это же с ума можно сойти, даже эту первую главу, когда читаешь, вот, ну, да, первые стихи понятно, правда, что там были возле реки, там все это понятно. Вот, ну, бурный ветер, ну, это тоже еще понятно, бурный ветер, когда бывает, мы понимаем это все. Но когда он начал и дальше это читать, все, вот это такое в голове происходит непонятно что-то, абсолютно, что это такое. Так вот, я хочу сегодня вам сказать, вот что в этой главе действительности Господь хочет показать Иезекиилю некоторые очень фундаментальные библейские истины. И я хочу обратить внимание сегодня на первую из этих истин. Бог, которого они исповедовали и в которого они верили, Бог, которого мы исповедуем и в котором мы верим, Он совершенно не похож на человека. Абсолютно. И вы не можете переносить какие-то человеческие чувства, вы их переносите автоматически на Бога. И вы говорите, а вот люди вот так двигают, посмотрите, то и Бог тоже так делает. А это есть грубейшая ошибка. Бог наш абсолютно не таков, как человек. Вот что можно первое определить из этой главы. Посмотрите, когда-то псалмопевец писал 49-й псалом. «Ты думал, что я такой же, как и ты». Вот он, это проекция, видите, уже в то время были люди, которые Бога рисовали наподобие себя. То есть они в Бога вкладывали свои чувства, свою мудрость. Вот. То есть отношение к делу. Смотрите, этот псалмопевец там раньше, 49-й псалом в русских Библиях, 21 стих, 20, когда будете читать, там вы найдете, что Господь говорит, ты делал это, и я молчал. А почему? Почему-то ты думал, что я такой же, как и ты. Вот оно, у этого человека, который совершал грех и делал какие-то преступления, у него проекция на Бога своя, испорченная. Испорченного мышления. И поэтому здесь Господь хочет в том, чтобы мы все-таки понимали, что Бог это абсолютно ничего общего с человеком не имеет. Он Творец. Многие люди видят в Боге и других. Ну, например, вы знаете, о чем мормоны проповедуют? Мормоны проповедуют, что все мы в свое время будем богами. Это их теория. Они даже проповедуют, что Бог, Творец, который сейчас, когда-то много-много, как вот говорят теория эволюции, много миллионов лет тому назад, и начинают эти басни развивать. Так вот, у них то же самое наподобие. Они говорят, вот много-много-много лет назад Бог был такой же, как и мы, простой, абсолютно ни с какими качествами, но в течение многих лет он развивался, усовершенствовался, и он теперь вот такой, как есть. И мы тоже будем вот так же, мы развиваемся, смотрите, мы рождаемся, они говорят, младенцы, да, совсем беспомощные, мы развиваемся, мы переходим в совершенного человека, вот, и так дальше, говорит, развиваемся, и мы в конце концов будем богами. Откуда эта теория? Вы помните? И знает Бог, если вы вкусите от плода сего, вы будете как боги. Вот оно откуда. Оно идет с Едемского сада. Сатанинская теория. Вы будете как боги. Вот оно что. Так вот, этому и соблазнил он в свое время Адаму и Еву. Так вот, следующие. Если слушать некоторых людей, что они говорят и проповедуют о Боге, то можно сказать, что они просто-напросто они говорят о себе. Так вот, хотим мы того или не хотим, нравится нам или не нравится, но знайте, что очень часто мы судим о Боге в меру своей духовности. Ну, например, вас обидели, вам кто-то сделал зло. Что вы говорите? Вы говорите, смотри, тебе придется предстать перед Богом. Правда? То есть мы пугаем его Богом. Откуда это? Это наша проекция наших желаний. Мы бы хотели этого человека наказать, но руки коротки. Тогда мы говорим, вот Бог, ты смотри, мне придется отвечать перед Богом. Это проекция наших желаний. То есть вы хотите припугнуть. Хорошо, если вам что-то не нравится в каком-то человеке, например, вам не нравится форма одежды или прическа, что-то, и вы что говорите? Вы не можете заставить этого человека поменять. Вы говорите, смотри, я соблазняюсь. Это же страшно. А написано, если кто соблазнит одного из малых, то лучше ему каменюку повесить на шею и утопить. Ой-ой-ой. То есть, почему вы так говорите, я соблазняюсь? А что значит соблазниться? А это значит соблазниться, это не того пугать, который тебя соблазняет, а самому повесить камень, и лучше я утоплюсь, чем я буду с этим человеком. Но он не хочет этого делать, он хочет другого заставить. Вот как оно получается. То есть, смотрите, вот мы получаем много писем, там нам сейчас очень, очень грамотно и хорошо умеют красиво писать письма. Вот. И знаете, что они все время пишут? Добро, охотно, дающего любит Бог. Пусть Бог вас благословит. Вот. То есть, умеет писанием, понимаете, аргументировать не сюда, туда, так и это. То есть сразу, они употребляли сразу слова из Библии. Так вот, дорогие, почему люди придумали очень много угодников? Знаете, что такое угодники? Это вы придете в православную церковь, и там целый идет, знаете, там армия угодников, и святой Григорий, и Николай, и святая Варвара, и тому подобное, все угодники. Но это же наши люди там, царцы, понимаете, они же нас понимают. Ну, к Господу обращаться, но это же Бог, знаете, это же Бог, надо особый подход к нему. А если там мой сосед Ванечка, да я же ее знал хорошо, и он меня помнит, ну, конечно, он сразу примет мою просьбу. Поставлю я ему свечечку. Женщины придумали так, ну, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, это же мужчины. Откуда им понимать женские там потребности или, скажем, наш женский менталитет? Они что увидели? Они увидели Марию Святую. Это наша там возле Христа она сидит. Она нас понимает, все. Любая наша проблема кому? К Марии идти. И она сразу своему сыночку. А вот смотри, вот там это все, ты же учти ее. То есть это проекция человеческого испорченного ума. И они своим испорченным греховным умом, они придают свои человеческие качества, они переносят на Бога. Так вот, говорит, здесь хочет Бог показать Иезекиилю. Посмотри, я тебе показываю. Ты хоть можешь что-нибудь сообразить, что это такое? Так почему ты это делаешь? Вот почему люди придумали. Библия учит, я уже говорил сегодня о том, что Бог есть абсолютно свят. 6 глава, помните, пророка Исаии. Свят, 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 Господь Саваоф, свят. Много ли вы найдете в Библии слов, которые бы трижды подряд повторялись? Я прошу вас, позанимайтесь дома и посмотрите. Много ли вы найдете слов в Библии, которые бы трижды подряд повторялись, как здесь, свят, свят, свят. Вы не найдете, например, что было сказано «любовь, любовь, любовь», как любят люди, или же «праведен, праведен, праведен». Есть еще, кроме этого, еще три момента, где трижды подряд повторяется. Например, «горе вам, горе вам, горе вам». Тоже трижды повторяется. Ну, вам осталось еще два найти. Да. Истина, истина, говорю, дважды, а нужно трижды. Вот. Так что найдите, посмотрите. Так вот, дорогие мои, мы понимаем, что Бог свят. Да, абсолютно. Ну, а теперь сопоставим поведение. Если он абсолютно свят. Серафимы безгрешные, да, они летали вокруг, смотрите, двумя закрывали лице, двумя ноги, двумя летали. Посмотрите, Бог дал 6 крыльев Серафиму. Посмотрите, для своей личной цели сколько они использовали? 2, а 4 для Бога. 2/3 для Бога, 1/3 для себя. Потому что они понимали, что Бог свят. Вот о чем здесь написано. Удивительно, какое благоговение, какое почтение, вот что дает. Бог дает 6 крыльев, то есть их Бог сотворил 6 крыльями. Эти серафимы, они не могут сказать, что это в процессе эволюции, мы когда-то родились, у нас не было крыльев, как эволюция говорит, то есть они плавали там в водичке, все там, вдруг им захотелось прыгать немножко, они прыгали, их плавники расправлялись, и в конце концов они получили крылья, теперь они полетели. Так вот эта вот безмозглая эволюция учит. Вот. Бог их сотворил 6 крыльями. И они что? И как они их используют? Так вот, дальше давайте посмотрим, что Бог абсолютно не таков, как люди. То есть Он абсолютно свят. Как развиваются эти события в этой главе? Посмотрите, от стиха к стиху мы все больше и больше, обстановка накаляется. Смотрите, когда мы начали читать, вот давайте еще, смотрите, эту первую главу, от стиха к стиху. И это все, наше недоумение увеличивается. Что это значит? Как это может быть? Смотрите, чем все это закончится? То есть обстановка совершенно непривычная для нас. Бог не совсем таков, как мы предполагали. Вот оно что. Абсолютно. Понимаете, сначала непонятные животные, мы прочитали, да? Потом что? Потом их движение абсолютно не укладывается в нашем разуме. Смотрите, потом стихи 15. Смотрел я на животные, возле них по колесу, 4 колеса перед лицами. Вид колес, устроение было, как вид топаза. Вот, подобие у всех одно, по виду, по устроению, казалось, колесо в колесе находится. Интересно, возле каждого животного по одному колесу, и одновременно эти же колеса, колесо в колесе находится. И вид их, то же самое, смотрите, голова идет кругом, ничего не понимает, полная беспомощность, правда? Абсолютно. То есть наше воображение не может, ну мы привыкли, скажем, ну вот машина, 4 колеса, 2 спереди, 2 сзади. Ну вот в этом случае это невозможно представить. Спрашивается, зачем такое подобие здесь, и это описание этих животных, этих колес? Что этим показано здесь? Я знаю, что на эту главу есть довольно много описаний, довольно много есть поучений, я не хочу абсолютно ни одно из них, но я хочу сказать, что Бог хочет показать именно через эти описания, что здесь такое? Да, Есть богословы, которые толкуют здесь и лица, и колеса, и тому подобное. Все это толкуют, что-то это значит. Может быть и значит, я не спорю, я не собираюсь сегодня спорить. Но я хочу другое сказать. Я хочу направить ваше мышление сегодня и всю вашу мысль. Вдумайте внимательно, вдумайтесь. Как описание чего-то совершенно второстепенного. Ничего подобного в вечности не будет, ничего подобного до сих пор не было. Вот такое видение показал Господь для Иезекииля. И вот как подобием этого, вот ничего, казалось бы, ну, описанием вот этого второстепенного, Бог подводит к сознанию своей абсолютной беспомощности. Вы можете объяснить то, что здесь прочитано? То, что мы прочитали в первой главе? То, что мы беремся учить Бога? Если простая вещь, здесь описано, показано было, вот, и Бог хочет показать, что пойми, наконец-то, Иезекииль, что у тебя было совсем неправильное понимание Бога. Абсолютно. Ты не можешь это объяснить. Вот оно что. Ведь посмотрите, здесь не звери главное, вот, и не колеса не главное, и даже не свод, который тут было все. Здесь что-то другое главное. Бог специально ведет нас к этому главному. И очень часто бывает так, что люди, читая, для того, чтобы идти к главному, они останавливаются на каком-то незначительном, на каких-то вещах, которые не имеют абсолютно никакого значения по отношению к главному. Люди спорят, люди делятся и тому подобное начинается, а мы забываем то, что все то, что мы читаем, к чему мы стремимся, все должно вести нас к единству, к совершенству, оно должно вести нас к славе всемогущего Бога, но не к разделению, потому что Бог един. Так говорит апостол Павел. Вот что ведет нас Господь именно к этому пониманию единству Бога, что если мы понимаем свою абсолютную беспомощность, тогда у нас нет никакой причины превозноситься друг над другом. Мы все одинаковые. Ну, кто-то выше ростом, кто-то ниже. Но практически мы все абсолютно одни. Вот оно что. Люди любят рассуждать о новом небе, о новой земле. Вот. Там будет новый город. Вот. Но я хочу сказать, что главное в этом пророчестве – если бы не было это описание, я хочу сказать, что там мы будем видеть и созерцать лице нашего Господа. Вот что важно. Не в том, что улицы золотые, или там вода, или там плоды на каждый день, или что-то другое. Самое главное, у вечности, когда мы придем, мы будем созерцать нашего Спасителя, Бога, который нас спас. И Он даст нам свое подобие, как и написано. Когда мы увидим Его лицом к лицу, мы будем подобны Ему, как Он есть. Вот что главное в вечности. И мы будем подобны Ему. Трудно нам понять, как, в каком смысле мы будем ему подобны. Невозможно, дорогие мои. Если Павел попал туда, на небо, и он слышал разговоры, какие там были, и он говорит, что в нашем человеческом лексиконе нету слов, которые бы могли бы объяснить то, что я там слышал. Да, мы говорим, о, язык этих африканцев, которые в джунглях живут, у них язык такой слабый, что невозможно перевести Святое Писание на их языки, потому что у них нет эквивалентных слов, чтобы выразить это. То Павел говорит, на человеческом самый известный язык на земле здесь не имеет эквивалентных слов, чтобы передать ту речь, которую я слышал. то тем более нам невозможно воспринять, как, что мы и кем мы будем там в вечности, когда мы получим новое тело, написано, сообразно славному телу Господа Иисуса Христа. Вот о чем речь идет, дорогие мои. Так вот, то есть это духовное соединение с Господом будет. И Господь показывает нам именно через это. Я вам не могу объяснить, и Писание не может этого сказать, говорит Господь. Посмотрите, Бог говорит, я тебе показываю какую-то маленькую ничтожную часть своего творчества. Вот эти животные, эти колеса, и твой ум не может вот представить себе, что это такое, то как я тебе представлю вечность? Как я могу представить, какие тела у нас будут, если они сидят в закрытой комнате, и вдруг он приходит и становится, и он говорит, я, это не дух, потому что дух плоти и костей не имеет. Они думали, это дух? Вот простая, просто как мы можем это уразуметь и понять, что вдруг через стенку, это же нарушение всех физических законов. А он пришел и стал. И он вознесся в этом теле на небо, смотрите. И в этом же теле он сидел вместе с небом и вкушал хлеб и рыбу. А мы говорим, тело духовное там. И тем не менее он употреблял пищу. Вот что Господь хочет показать нам, дорогие. Поэтому суть не в том, что эти крылья, что эти лица, что это самое, что люди там толкуют, спорят друг с другом. Абсолютно нет. Мы должны, читая этот текст, мы должны понять свою абсолютную беспомощность. Бог совершенно не таков, как люди. Вот оно что. И многие другие вещи. Точно так же возьмите хотя бы, скажем, ну, хлебопреломление, простая заповедь. Сколько нагромождений, сколько извращений. Простая заповедь. Да, Христос говорит, сие есть тело мое. Ну, как же тело, если это хлеб? Сие есть чаша, есть кровь Нового Завета мое. Но это же вино обыкновенное, как и хлеб. То есть, есть вещи, которые мы не можем объяснить. Одни говорят, о, это величайшая святыня, а другие говорят, да, это обыкновенно, то, что и чуть ли не под ногами валяется этот хлеб. Вот как получается. Так вот, дорогие, что в этом видении следующее? Бог непостижим. Он совершенно, совершенно, абсолютно велик. Он не таков, как его объясняют люди. И Иезекииль увидел совсем другое, дорогие мои. Он непостижим и свят. В его присутствии для грешного человека нету места. Смотрите, что случилось? Вторая глава. Такое видение, подобие славы Господней. Увидел его, что сделал Иезекииль? Я пал на лице свое. Вот куда ведет нас это видение, дорогие мои. Не к толкованию всех этих колес и тому подобное, а это видение нас ведет к глубокому поклонению Бога. Когда мы осознаем свою полную беспомощность, как Иезекииля, он увидел, что то, что он думал раньше, совсем не то, и поэтому он, как увидел это все, он пал перед Богом. Потому что Бог не таков, как человек. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Когда пророк Исаия увидел это все, вы помните, то он пал, и он сказал, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Святой пророк, он уже пророком был. И вдруг, когда он увидел эту славу, то он сразу увидел себя беспомощным. Он видит, о, уста мои нечисты, погиб я. Как часто мы слишком высоко летаем. Как часто мы слишком думаем о себе высоко. А Писание говорит, Каждый думает о себе по мере веры. Не думайте о себе больше, нежели нужно думать. 12 глава Римлянам. Так и здесь тоже. Если бы сегодня, дорогие мои, если бы мы сегодня в действительности увидели Бога, как видел Его Иезекииль, как видел Его Даниил, как видел Его Исаия, пророк. Вы знаете, наше бы собрание наполнилось бы кем? Молящимися, теми, которые пали бы лицом перед Ним и молились бы. Разве Иезекииль был грешнее всех людей, что он пал ниц перед Богом? Разве Даниил был грешнее всех людей, что он пал ниц перед Богом? Или другие, или Иов, или Исаия? Но свое состояние мы только тогда увидим, когда мы соприкасаемся с Богом, когда мы входим в Его присутствие, тогда открывается наша сущность, кто мы на самом деле. Нам иногда кажется, мы, да, достигли святости определенной, да, мы вроде неплохие люди. Почему? Потому что наши взоры направлены не на Бога святого и чистого и безгрешного, а наши взоры направлены на кого? На каких-то там людей, пьяниц, наркоманов или там еще других, да. В сравнении с этими людьми, то с нас можно иконы писать. В действительности мы святые люди. А Иезекииль пал, когда увидел вот это все, пал на лице свое. Помните, Даниил даже ангела, когда увидел, простого ангела, и тоже там взял, пал как мертвый. Вот откуда мы можем видеть, дорогие мои. Свет Его божественной святости, Он освящает нас. И если бы сегодня члены церкви в действительности могли увидеть эту святость, то они бы не ссылались бы на занятость, на другие проблемы, на усталость. Они бы были бы здесь. Потому что они понимают, что это все второстепенное. Оно не имеет абсолютно никакой значимости. Они бы здесь были бы. И они бы в действительности преклонились бы перед лицем этого единого, вечного, всемогущего Бога. Все остальное не имеет никакой значимости. Почему? Потому что 60 или 70 или 80 лет мы все умрем. И все останется абсолютно. И Соломон, мудрейший человек, он сетует. Он предпринял большие дела, и все, прочитайте книгу Иезекииля, его первую главу, вторую главу и дальше. И потом он говорит, и все, я возненавидел это все. Почему? Потому что я умру. А это то, что я прилагал силы и все. Кому? Куда? Попадет тому, кто не трудился, кто абсолютно не прикладывал, не прилагал никакого усилия. А для чего же я тогда тратил свои силы, вместо того, чтобы тратить силы свои на поклонение Богу и на служение Ему? Вот оно почему? Потому что он был просвещен светом Божьей святости, которая просветила его, и он увидел всю бессмысленность этой суетной жизни. Он говорит, все суета, сует. Вот что увидел Иезекииль, он пал перед Богом. Вот что видели другие. Поэтому пусть сегодня Господь сам поможет нам, если Он продлит нашу жизнь. Мы дальше будем смотреть. И следующее, я хочу обратить ваше внимание в следующий раз, когда мы будем читать, на Божье всемогущество и Божью премудрость, который показывает здесь Господь через это видение. Мы не будем говорить о колесах и о прочих там это. Почему? Потому что один может одно толковать, у одного может быть один провоз, другого, в третье. И мы можем спорить. Но когда мы увидим, что в действительности Бог не таков, как мы его понимаем, если мы увидим, что Он единый всемогущий Бог, и Он единый мудрый Бог, то есть Он источник мудрости, мы тогда сможем вместе Ему молиться и Ему служить. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже, я так благодарен Тебе, Господи, что Ты напоминаешь нам сегодня, насколько мы беспомощны, чтобы разуметь даже самые простейшие Твои видения, Твои откровения. И Ты, Господи, когда-то показал этому человеку там, на берегу этой реки, далеко от Иерусалима, что Ты не только в Иерусалиме пребываешь, но Ты, Господи, пребываешь везде, на всяком месте, Ты обозреваешь всю вселенную. Ты не ограничен временем и местом пребывания, и никто не может Тебя ограничить местом пребывания Твоего. Ты всюду сущий и единой действительности, Ты все собой наполняешь, объемлешь, зыждешь, созидаешь. Хвала Тебе за это, Боже наш, слава Тебе. Поэтому наполнен и наше сознание вот этим благоговейным трепетом. Находимся ли мы дома, находимся ли мы в церкви, но Ты, Бог, который видит нас, созерцающий нас, где бы мы находились. А посему, Господи, помоги нам в действительности на всяком месте прежде всего ощущать Твою святость, Твою чистоту и в свете Твоей святости помоги совершать наш жизненный путь, сохраняя и себя, и живя так, как Ты учишь в Своем Слове. Услышь нас, Господи, благослови на эту неделю каждого находящегося здесь. Если продлишь нашу жизнь, помоги нам в четверг собраться здесь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.